Летучие чары. Трагедия в пяти действиях. Вильяма Кристофера Шекслоу. 1598 год. Лондон, Англия. Перевел с английского Евгений Чернявский. 1975 год. Москва, СССР. Действующие лица и исполнители. Порфирий, государь, исполнял Георгий Ниц, Елизавета, его дочь, Татьяна Совцова, Яков, рыцарь и жених Елизаветы, Валерий Предлин, Лука, крестьянин и купец, Анатолий Фурсов, Матвей, его брат, Валерий Фредлин, Эмилий, младший брат Луки и Матвея, Евгений Чернявский, Марфа, жена Луки, Мария Ниц, Анна, жена Матвея, Татьяна Рождественская, хозяйка шинка Наталья Михайлова, голос щуки, она же. Действие первое. Раннее средневековье. Средняя Европа. Поздний зимний вечер в богатом крестьянском доме. Явление первое. Марфа и Анна, жены двух братьев, сидят у очага за рукоделием. Их мужья, старший брат Лука и средний брат Матвей, по дальним землям странствуют уже неделю, а третий, младший брат Эмилий, остался дома. Женщины недовольны порядками в доме, их мужья трудятся, а Эмилий ничего не делает, целый день валяется на печи, а в отсутствие мужей нагло пристает к невесткам. Но их мужья ничего не замечают и во всем оправдывают Эмилия, считая его безобидным дураком, ни на что дурное не способным. Женщины решают сами наказать Эмилия. Явление второе. Наутро Эмилий издевательски обращается к ним, требуя его накормить. Но Марфа и Анна под угрозой своего отъезда к родителям заставляют его идти на реку за водой и в лес за дровами. Он идет, но при этом злобно говорит, что они еще пожалеют об этом. Действие второе. Эмилий на реке у проруби. Эмилий. Готова прорубь. Лед не так уж страшен. Не так трудна работа, как обидно мне прихоти чужие исполнять. Однажды подчинишься, так уж после покоя не дадут. Ведь не нести же им ведра в самом деле. Что придумать? Темна вода, темна. Под белым снегом кровь черная холодная струится. Как манит глубина, и будто смотрит оттуда на меня глаза. Ужасен холодный взгляд, да это будто щука. Или сатана, принявший щучий образ. Быть может, здесь моя судьба? Послушай, кто ты, исчадие ада или рыба? Голос щуки. Неважно, кто я, но тебе, Эмилий, могу я сослужить любую службу, какую ты захочешь. Только помни, ты станешь мой, лишь только кровью брата омоет руки брат. Всякие твои желания исполнятся, как ты произнесешь, по щучьему велению да будет, избудется по слову твоему, Эмилий. Растаяло видение. Испытаю я силу щучьих слов. А ну-ка, ведра, по щучьему велению ступайте, домой несите воду осторожно, а ты, топор, иди-ка по дрова, и с ними тоже к дому ворочайся. Вот чудо-то, пошли, пошли, отныне я властвовать смогу над кем угодно, раз мне теперь предметы покорились, то люди покорятся и подавно. Явление второе. Марфа, Анна и Эмилий. Марфа, обращаясь к Анне. Вот обернулась чем затея наша. Притворные угрозы отъезда в Эмилии мы бесы пробудили. Эмилии, вы здесь, невестки? Видите, недолго вы помыкали мною, но отныне я буду господин и повелитель. Марфа, и ты пойдешь домой, скажи, Эмилии. Эмилии, а нет, не врачусь я в дом убогий, теперь я все могу. Пойду в столицу, на дочке государевой женюсь. Эй, Петь, вези по щучьему велению меня отсюда прямо во дворец. Эмилия уезжает на печи под изумленные крики народа. Марфа, ты слышишь, Анна, как народ ликует? Хитер и зол Эмилии, страшно думать, что будет с нами. Царства погибают, когда лукавый бес берется править. И лень, на печке гордо восседая, восторг вселяет глупые сердца. Действие третье. Дворец царя Порфирия. Порфирий и его дочь Лизавета слушают рыцаря Якова, вернувшегося после победы над врагами. Порфирий, мой верный Яков, и прежде я ценил тебя, но ныне ты превзошел свою былую славу, и я, как государь, не в состоянии тебя вознаградить достойной мерой, но я отец, и знаю, что наградой могло бы послужить соизволение на брак твой, Яков, с дочерью моею. Яков, великий государь, мне только снилось такое счастье, но его не смел я о ней мечтать, но чудо совершилось. Порфирий слышит с улицы шум и глядит в окно. Что там за шум великий учинился? Не зря шумит народ, какой-то парень приехал на печи, как на телеге. Эй, стража, не задерживайте гостя, а поскорей ко мне его ведите. Да только честью с красного крыльца, хоть вам не до того, а все же забавно. Как это малой печью управляет? Яков удаляется, появляется Эмилий. Он велит Елизавете по щучьему велению влюбиться в него. Она тотчас влюбляется в него. Порфирий пытается ее образумить. Внезапно возвращается рыцарь Яков, но Елизавета отвергает его, говоря, что ее мужем станет Эмилий. Яков берется за кинжал, но Эмилий успевает произнести «по щучьему велению, да будет Яков мертв». Елизавета кидается в объятия Эмилия, Порфирий проклинает их обоих навеки и уходит из дворца. Действие четвертое. Братья Эмилия, Лука и Матвей, возвращаются из странствия. Они зашли перекусить придорожный шинок на заставе около города. Из разговора с хозяйкой заведения они узнают о том, что случилось в государстве за время их отсутствия. Лука. Хозяйки, что у тебя на вертеле сегодня? Олень, кабан, а может, целый бык? Хозяйка, какой вам бык? Вы что, совсем рехнулись? Сегодня щучий день. Или не знали? Сегодня подается щучье вымя, да щучий потрох. Матвей, ты сдурела, баба. Мы только что из странствия вернулись, а ты нам говоришь такую мерзость. 3 месяца, как вышли мы из дома, ходили торговать в чужие страны, заблудье море. Слышала такое? Лука, теперь садись и растолкуй понятней, что приключилось в нашем государстве, откуда соблюдальные приказы, откуда щучьи праздники и все такое прочее чудное. Хозяйка, начало было без малого 3 месяца назад. Какой-то чудодей сюда явился верхом на печке. Народ дивился. А люди поумнее говорили, что не к добру все это так и вышло. Тот чудодей пробрался к государю, незнамо как его околдовал, на дочке государевой женился, а у нее жених был Яков, воин, так он при государе закололся. А государь не выдержал позора и из дворца ушел, куда не знаю. Матвей, неужто при живом-то государе какой-то проходимец воцарился, и рыцари престол не защитили? Неужто весь народ стерпел такое, хозяйка? Когда дворяне о беде узнали, то во дворец пришли схватить злодея. «Где государь?» — кричат. «Кто нами правит?» Выходит к ним тогда Елизавета и говорит: «Отец ума лишился, поэтому мы с мужем нынче правим. Он господин вам». Рыцари в ответ: «Обман, измена, за мечи схватились». Однако в этот миг случилось чудо. Все рыцари ослепли в одночасье, и стража их в темницу заточила. Так говорят, сама я не видала. И в тот же день от имени злодея народу объявили глашатаи, что государь и все его дворяне простой народ нещадно угнетали, что кончилось народное терпение, что свергнут старый государь с престола и новый государь простого звания от имени народа будет править по щучьему веленью. Матвей, что ты мелешь? Как это так, по щучьему веленью, хозяйка? Не знаю, ну уж так нам объявили. Лука, Матвей, ты не встревай, налей-ка лучше, а то мы тут ни в чем не разберемся. Хозяйка, а дальше... Страх сказать, попов забрали, сослали на Хулилово болото, в церквах теперь устраивают сборы, приказы оглашают всенародно, мол, то и то народ сейчас желает, тому и быть по щучьему велению. Лука, выходят, что народу объявляют его же пожелания, не пойму я, Матвей. Чай спрашивают всех поодиночке, хозяйка? Да что-то я об этом не слыхала. Чтоб спрашивать, такого нет порядка. А если спросят, вряд ли кто ответит. Уж очень соблюдатые боятся. Лука, что ж за приказы были, хозяйка? Вот, к примеру, нам приказали равенство, велели снести в казну излишки, чтобы стало у всех все поровну и не было богатых. Лука, так это же грабеж, как это можно? Хозяйка, потише, соблюдатые услышав. Аль хочешь на Хулилово болото? Нам каждую неделю объявляют, что жизнь теперь гораздо лучше стала. Послушаешь, как будто бы приятно. Разойдемся по домам и видим, то этого не стало, то другого. Но жить-то надо, вот и привыкаем. Лука, а что слыхать о нашем государе? Хозяйка, бродил он, говорили, по дорогам, питался подаянием, но недолго. Был вскоре читан нам приказ самбона. Умалишенный, свергнутый Порфирий, речами гнусными своими сеет смуту, и наш народ любимый беспокоит. За это он доставлен во дворец, где будет жить под родственным присмотром. Порфирию во благо мы решили не выпускать его. Ваш повелитель и Щукин сын Эмилий. Матвей, вот забавно. Он тезка брата нашему меньшому, хозяйка. Я знаю, что недавно попытались освободить больного государя две женщины со старых хуторов. В народе говорят, что злые чары не действуют на них, но стража схватила их и бросила в темницу. Они уже неделю в заточении, рассказывал мне сват, дворцовый конюх, что имена их держат в строгой тайне. Но вам я их открою. Анна, Марфа. Матвей, о Господи, ведь это наши жены, бежим скорее. Лука и Матвей бегут во дворец, чтобы спасти своих жен. Действие пятое. В дворцовой зале на троне сидят Эмилия и Елизавета. В углу на подстилке своего любимого пса-волкодава спит, одетый в рубище Порфирий. Эмилий говорит Елизавете, что поджидает двух гостей, своих братьев. От своих соглядатаев он узнал, что они зашли в шинок, который у заставы, и пьянствовали там втроем с шинкаркой. Елизавета напоминает Эмилию, что их жены в заточении, что это неприлично, на что Эмилия отвечает, что уже распорядился отрубить им головы. Входят Лука и Матвей. Они обличают Эмилия. Лука говорит: «Эмилий, слушай наше с братом слово. Освободи немедля государя и наших жен, и прочих заточенных. Мы слышали, что ты теперь кудесник. Воспользуйся способностью своей. С ней, думаю, быстрее зло исправишь. Покайся искренне и жди суда, не то своей рукой тебя прикончу». Матвей говорит, что и он готов это сделать, но Эмилий смеется над ними, говоря, что его чудодейственная сила не иссякнет до тех пор, пока не прольется кровь братьев, а он не собирается их убивать. Елизавета понимает, что Эмилий себя погубил, и пытается примирить братьев, но Эмилий ее не слушает. Тогда Матвей и Лука закалывают друг друга, тотчас чары пропадают, и Эмилий с Елизаветой падают мертвые. Эту жуткую сцену видит проснувшийся от тяжкого сна Порфирий. Он поднимается с подстилки и, разглядывая трупы, говорит заключительный монолог. «Мой бедный разум объяснить не в силах того, что видел глаз и слышит ухо. Все спуталось, и некого спросить, не сон ли это, тяжкое видение». Вот некто черный с щучьей головой приблизился и души вынимает у дочери и у ее супруга. Прочь, искуситель, прочь, не смей смеяться, я больше не пущу тебя сюда. А, я забыл, меня и самого нельзя пускать, хозяин не велит. Глядя на Эмилия, вот он хозяин, спит и не таится. Видит Луку и Матвея, а этих я не знал, как будто прежде. Я разговор их слышал, это братья, они решили заколоть друг друга, чтоб род людской избавить от злодейства. Как благородно это заблуждение, своею кровью кровь остановить. Читал я в книгах, что и в прошлом были такие же герои. А отсюда сужу, что и в грядущем тоже будут. Да, эта жертва не была последней, ведь злая жажда власти негасима, и в ком-нибудь всегда готова вспыхнуть, как искра тайная на тлеющем болоте. О, сколько о власти помышляют, льстят, продаются, лгут, стремятся выше, достигнут, а души уж нет, сменяли. Нет, только тот достойно может править, кто власть свою воспринял вместе с жизнью в наследство от родителей и предков. Как тихо в доме, пусто во дворе. Неужто только я один остался, живое привидение в царстве мертвых? Безумные настали времена. Раз я безумен, значит, существую. Конец. Два слова о происхождении сказки. Эта сказка в устах русофобов стала символом русской лени. Якобы она выражает затаённые желания русских ничего не делать, а валяться на печи и ждать, когда счастье само в руки свалится. Вдобавок, раз уж главный герой – дурак, то и русские дураки, ибо представляют на его месте себя. Сняли по ней и мультфильм, еще в советское время, в СССР. Ну а что, сказка и сказка детская. Это же свое, до слез родное. А давайте обратимся к первоисточникам и проверим, действительно ли родное. В крупнейшем, наиболее авторитетном сборнике русских сказок Афанасьева «Емеля Дурак» числится в двух экземплярах под номером 165 и 167. Первая сказка есть перепечатка слубочного издания, как об этом недвусмысленно сообщаются в примечании. То есть это не русская народная сказка, а сочинение конкретного автора, напечатанная и изданная «для народа», в кавычках, в своеобразных комиксах того времени, «Лубке». Из текста видно, что мы имеем дело не с устной народной традицией. Книжные обороты попадаются на каждом шагу. Откуда же все-таки взялась эта сказка, если она не народная? Опять читаем примечание. Сюжет сложился первоначально как анекдотический. В таком плане разработана его первая литературная версия XVI-XVII веков. Сказка «Стропоролы о Пьетро дураке. Приятные ночи». И сказка о Базиле Пентамерон. Первый том, номер 3.